Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 36-я встреча у нас с вами сегодня, и мы возвращаемся к книге «Бытие». Вы знаете, в прошлый раз нам не хватило времени. На самом деле, нам часто не хватает времени, и это нормально. Дело в том, что изучение Библии, постижение Библии – это дело всей жизни. Поэтому, друзья, перечитывайте те фрагменты, которые мы с вами обсуждаем, обращайтесь снова к Священному Писанию, задавайте вопросы Богу, ищите у Бога ответы на ваши вопросы. В прошлый раз мы говорили о том, как Бог испытывал Авраама. И вот мы обратили внимание на то, что Бог требует от Авраама поступка, который казался ему невероятным, невозможным. Авраам знал, что у Бога нет человеческих жертвоприношений. Да, у других народов это существует, у других народов это практикуется. Но Бог Яхве этого не требует. Более того, он говорит о том, что это неприемлемо. Авраам это знал. И все-таки Бог обращается к нему и говорит: «Принеси мне сына своего, единственного своего, которого ты любишь». Что делать Аврааму? Авраам идет и исполняет волю Божью, веруя, что Бог найдет способ обратить и это на добро, потому что это его повеление. Часто повеления Бога бывают нам непонятны. Но у нас ситуация отличается от того, что было с Авраамом, конечно. У нас есть все Писание, у нас есть вся Библия. Вопрос, а вот хватает ли нам веры? Еще одна важная вещь, которую увидел Авраам, заключается вот в чем. Для того, чтобы покрыть грех, для того, чтобы примирить человека с Богом, должна будет пролиться кровь. И это будет кровь человека. Я думаю, что он мог даже догадаться, что это будет кровь человека, который будет дан самим Богом. Для нас с вами очевидно, для нас с вами понятно, что это кровь Бога-человека, Сына Божьего и Сына Человеческого, Иисуса Христа. Вот такое невероятное должно будет свершиться для того, чтобы покрыть наш человеческий грех. Бог останавливает руку Авраама, но Бог не остановил руку тех, кто пригвоздил ко кресту Сына Божьего, Иисуса Христа. Иисус на кресте говорит: «Свершилось» или «Исполнилось» или «Сделано до конца». Это было исполнено, и Бог не вмешался. Но дальше Бог вмешался по-своему, потому что Он подарил победу над смертью через воскресение Иисуса Христа. Мы читаем также о том, что на жертвеннике вместо Исаака оказался ягненок, агнец, которого послал сам Бог. Ягненок, который запутался рогами в колючках. Ягненок с колючим венцом на голове. И мы помним с вами уже в Новом Завете, как венец колючий возложили на голову нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Еще одна удивительная параллель. Мы читали и говорили с вами о том, что гора Мориа находится там же, где потом находилась Храмовая гора. Мы читали и говорили о том, что это та же самая горная гряда, в которой находится и Голгофа. Именно там был распят наш Спаситель. Бог приводит Авраама для того, чтобы показать ему будущее. Бог приводит Авраама для того, чтобы не только испытать его веру, но и открыть нечто важное и самому Аврааму, и каждому из нас, читающих эти слова. 22 глава, 15 и следующие стихи. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, — говорит Господь, — что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и, умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Апостол Павел через много лет в послании к Галатам, 3 глава, 16 стих, обратит внимание на очень важную тонкость. Слово «семя» употребляется в единственном, а не во множественном числе. Не семена, то есть многие потомки, а семя. Иными словами, существует некий один, называемый словом «семя», в котором исполнится благословение, данное Богом Аврааму. Павел пишет: «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано «и потомкам», как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». Павел отмечает, что это пророчество исполнилось в Иисусе Христе. Через жертву Исаака, через ту замену, которую произвел Бог, когда послал Агнца, через Божьи слова, через Божьи обещания, данные Аврааму, Бог открывает Аврааму Евангелие. Порой нам кажется, вот эти люди жили в далекие времена, но что они там могли знать, что они там могли понимать? Нет-нет, друзья, Авраам многое знал, Авраам многое понимал. Я даже предполагаю, что во многом Авраам понимал больше, чем мы с вами. Бог общался с ним напрямую. В Священном Писании открыто только то, что важно нам с вами. Наверняка Аврааму было дано больше. Знал ли Авраам об Иисусе Христе? Сам Спаситель отвечает на этот вопрос, говоря о том, что Авраам ожидал или хотел, или можно переводить также и стремился увидеть день мой. То есть сам Авраам имел представление о дне Господнем, имел представление о пришествии Иисуса Христа. Как именно? Ответ на этот вопрос мы узнаем только в вечности. Пока же мы можем сказать лишь одно. Здесь, в 22 главе, Аврааму открывается Евангелие. И пролитие крови за грех, и заместительная жертва, и тот факт, что Бог совершит в Иисусе Христе нечто такое, что может показаться невероятным. Это последнее серьезное испытание Авраама, это последний серьезный кризис Авраама. Помните, мы с вами говорили об испытаниях, которые Авраам выдержал, и тех, которые он не выдержал. Помните, мы говорили о том, что жизнь Авраама похожа на американские горки, вверх-вниз, вверх-вниз. Знаете, в чем заключается духовный рост? Знаете, в чем проявляются его плоды, его результаты? Да вот в этой простейшей вещи, в этом простейшем моменте, что последнее испытание Авраам выдержал. Это уже не тот Авраам, которого мы с вами встречали в 11 и 12 главах. Это уже даже не тот Авраам, который был в 20 главе книги Бытие. Это человек, прошедший через многое. Человек, познавший многое. Человек, изменившийся. Человек, с которым и через которого работает Бог. Конечно, он оставался человеком своего времени. 22 глава, 20 и следующие стихи. Мы видим такой фрагментик семейной жизни Авраама. После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав: «Вот и Мирка родила Нахору, брату твоему, сынов, Уца, первенца его, Вуза, брата сему, Кемуила, отца Аромова», и так далее. Вот эта линия, которую Священное Писание не отслеживает, она появляется здесь, мы замечаем ее сейчас. Давайте отложим это Потому что потом эта линия пересечется с линией Авраама. Потом будет некое взаимодействие, скажем так, или даже столкновение. Но это потом. Пока просто запомните, пожалуйста, об этом. 24 стих. «И наложница его именем Реума также родила Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху». И опять-таки это люди, о которых говорится как бы мельком. Потом что-то из этого нам с вами понадобится, и мы будем ссылаться на конец 22 главы. В чем штука, в чем смысл? Да в том, что жизнь продолжается. Бог провел уже умудренного годами Авраама через это испытание и ведет его дальше. А дальше 23 глава. И 23 глава – это смерть Сары. Мы читаем в первом стихе: «Жизни Сариной было 127 лет. Вот ли та жизнь Сариной. И умерла Сара в Кирав-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской». Теперь смотрите, что получается. Бог обещал землю Ханаанскую Аврааму и его потомкам. При жизни Сары, да и при жизни Авраама, это обещание так и не было исполнено. «И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее», читаем во втором стихе. «И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал: „Я у вас пришелец и поселенец, дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих“». С одной стороны, земля ему обещана, с другой стороны, он ощущает себя пока лишь пришельцем и поселенцем. Есть в богословии такое понятие: уже, но еще не. Я объясню. Мы уже дети Божии, но еще не освободились от всего земного. Мы уже граждане Небесного Царства, но еще не вышли из земного царства. Мы уже с Богом, но еще живем в этом мире. И вот на стыке этих «уже» и «еще не» происходят интересные вещи. С одной стороны, у нас уже началась новая жизнь, потому что эта жизнь начинается здесь, сейчас, она не только после физической смерти. С другой стороны, продолжается борьба, и зачастую борьба непростая. И вот Авраам говорит как раз об этом «уже, но еще не», или «уже, но еще не совсем». Эта земля обещана ему, но он странник на земле, и он разговаривает с хетами, которые населяют эту землю. «Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему: „Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей“». Очевидно, что свидетельство Авраама было весьма мощным. Они знали, кто он такой, они знали, что он от Бога. Они были готовы дать ему все, что угодно. То есть ему говорят: у любого из нас спроси. Любой из нас тебе даст место для погребения Сары. Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым, и говорил им, и сказал: „Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня. Попросите за меня Ефрона, сына Цахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения“. Он говорит две вещи. Во-первых, он говорит: вот место, которое меня интересует. Он называет конкретно это место. А во-вторых, он повторяет: Я хочу купить это место. Причем купить за соответствующую цену. Почему же именно купить? Ему предлагают даром. Да потому что эту землю обещал дать ему Бог. Понимаете, Бог, а не кто-то еще. Авраам уже научился доверять Божьим обещаниям и доверять тому способу, каким Бог решил исполнить обещание. Если Бог обещал Аврааму всю эту землю, зачем ему сейчас брать у язычников, брать у хетов одну пещеру? Если Бог обещал всю землю, зачем размениваться сейчас? Вот поэтому он говорит, я не буду брать даром. Я возьму это только у Бога. У вас я готов просто купить. Понимаете, вот это изменившийся Авраам. Это другой человек, которого мы видим к 23 главе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще один вопрос. А почему Аврааму было так важно похоронить Сару? Похоронить именно на этой земле, на земле ханаанской, на земле, обещанной Богом. И, кстати говоря, ведь в этой пещере потом будет похоронен и сам Авраам, и Исаак, и Ревека, и Иаков. Да-да, Иаков переберется в Египет, но хоронить его, по его же просьбе, будут в той же самой пещере, в Хевроне. Рахиль не будет похоронена здесь. Об этом мы поговорим, когда дойдем до Рахили. Почему им так важно было, чтобы их похоронили на этой земле? Есть две перспективы, два взгляда – земной и небесный. Бог устроит новое небо и новую землю. Царство Израиля будет установлено навеки. Аврааму важно, чтобы его похоронили в этой земле, чтобы здесь же, в земле обетованной, ему и воскреснуть, чтобы здесь же ему и встретиться с Богом. Эта земля обещана ему, эта земля обещана его потомкам, а значит, и лежать он должен здесь. Это родовое поместье, если хотите. Вот это относится к Израилю. Потому что у Бога с Израилем особые отношения. Бог дает Израилю вот это обещание, обещание земли. И здесь же Авраам и будет похоронен. Мы, когда дойдем с вами до Нового Завета, будем говорить, среди прочего, о погребальных традициях евреев новозаветного периода. Им тоже было важно оказаться не просто в своей земле, а там, где придет Мессия. Вот это земная перспектива. Но есть небесная перспектива. Бог создаст не только новую землю, но и новое небо. И церковь свою он ведет в небеса. Вот нам с вами, христианам, привитым к народу израильскому через Иисуса Христа, нам совершенно не важно, где нас похоронят. Нам важно быть в правильных отношениях со Христом. Нам не важно, где в этой земле будет лежать наше тело. Потому что Бог призывает нас на небеса. И вот происходит торговля. Ефрон, тот самый человек, про которого говорил Авраам, это мы возвращаемся к книге Бытие, 23 глава, и сказал Ефрон хитиянин Аврааму, вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал... Послушайте, пожалуйста, кстати, то, что он скажет, это такая конкретная восточная торговля. И сегодня она бывает такой же. Обратите внимание на то, с каким уважением относятся хеты к Аврааму. Ефрон говорит, «Нет, господин мой, послушай меня. Я даю тебе поле и пещеру, которая на нем. Даю тебе пред очами сынов народа моего. Дарю тебе ее». «Похорони умершую твою». То есть он обещает дать не только пещеру. Помните, что пещера на краю поля. Вот Авраам просит пещеру, которая на краю поля. Эфрон говорит: «Я дам и пещеру, и все поле». И он несколько раз повторяет, и он уточняет: «Это будет подарок». Авраам так не хочет. По причинам, о которых мы с вами уже говорили. Авраам поклонился пред народом земли той и говорил Ефрону вслух всего народа земли той и сказал: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро. Возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему: «А вот теперь услышьте, пожалуйста, этот совершенно восточный ответ Ефрона в 15 стихе. Господин мой, послушай меня. Земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Вот он сначала сказал: «Знаешь, я даю тебе даром». Он повторил это несколько раз. Авраам настаивает на том, что он хочет купить. Ефрон говорит: «Значит, цена, конечно, вот такая, но я отдам тебе даром». Авраам не будет брать даром. Авраам понимает не только тот факт, что эту землю даст ему или его потомкам Бог в свое время, но и тот факт, что сделка, заключенная сейчас, потом может быть признана недействительной, если будут проблемы в отношении между хетами и еврейским народом. Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов хетовых, 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которые на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым, пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля в Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которые на нем, в собственность для погребения. Смотрите, было обещание. Обещание благословений. Благословил Бог Авраама? Да, конечно. Обещание потомства. Ну, тут как сказать. Есть два сына, один из них сын благословенный, особенно благословенный, скажем так, сын Завета. Но потомства, многочисленного потомства, пока еще нет. Исполнение этого обещания отложено на будущее. И есть обещание земли, которое повторялось несколько раз. Но в 23 главе Авраам покупает поле. Что же, он не верит Божьим обещаниям? Вот после жертвоприношения Исаака, думаю, верит, убежден, что верит. Но он понимает, что свои обещания Бог исполняет в свое время. Кстати, о Хевроне. Сейчас в том месте, на месте погребения Авраама, Исаака, Якова, Ревеки, находится мечеть. Мечеть арабская, мечеть, почитаемая арабским миром. Еврейский народ так и не обладает этой землей. Будет ли обладать? Я верю, что да. Верю на основании Священного Писания. Через военные победы? Скорее всего, нет. А как? А вот так, как устроит сам Бог. Потому что Он сам знает, как устраивать. В следующий раз мы с вами перейдем к еще одной романтической главе Священного Писания. Некоторые считают Библию очень скучной и слишком серьезной книгой. Нет, друзья мои, Библия еще и книга романтичная. 24 глава рассказывает о том, как слуга Авраама по просьбе самого Авраама, которому уже лет-то немало, между прочим, подыскивает жену для сына Авраама Исаака. Это романтика, кого-то из нас сегодня может удивить. Ну, просто потому, что мы живем в другой культуре, в других условиях. Женщины у нас не таскают воду в таких количествах, в которых пришлось натаскать воду Ревеке. И все же это удивительно красивая глава. Не успеем о ней сегодня поговорить, но несколько стихов я все-таки успею прочитать. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. Это, кстати, к вопросу о благословении, да? Бог действительно все дал Аврааму. А вот по поводу того, что не дал, я думаю, дал понимание того, что он все устраивает в свое время. Но вернемся к библейскому тексту. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было, положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Интересная история. Кстати, необычный это раб. Знаете, иногда так представляют себе, что вот какого-то раба неизвестного отправляет Авраам. Нет, это не просто неизвестный раб. Это управляющий всем домом. Это человек, которому Авраам доверяет. Авраам не хочет, чтобы жена была взята из хананейских дочерей. И потом вот такие смешанные браки евреев и хананеев тоже будут проблемой. Авраам понимает эту проблему. Авраам просит у раба обещание того, что раб исполнит его волю. Кстати, почему Исаак сам не пошел искать жену? Знаете, Священное Писание доносит Слово Божие языком, который наиболее понятен для людей своего времени. Вот того времени, для которого написана эта книга. А мы с вами будем разбираться в том, что происходит здесь. Закончить я бы хотел сегодня вот чем. Знаете, когда мы вспоминаем нашу христианскую жизнь, то, что было с нами 10-15 лет назад, ну, те из вас, кто давно уже во Христе, давно уже верующие люди. Так вот, мы вспоминаем христианскую жизнь, и порой мы думаем, неужели я мог так поступить? Неужели я мог так сделать? Может быть, я вообще был не спасенным человеком тогда? Если вы думаете об этом, то, скорее всего, вы и сейчас спасены, и тогда уже были спасенным человеком. Но то, что вы ощущаете, называется духовным ростом. Авраам в 23 главе отличается от Авраама в 11 главе. Почему? Потому что, как некогда еще один библейский герой, имя которого вы, наши постоянные слушатели, конечно же, сразу же вспомните, Авраам тоже ходил с Богом. И вот это хождение меняет каждого из нас. Да хранит Бог всех нас. Увидимся в следующей передаче, в следующей встрече. Всего доброго.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.